Радио Прага. Новости.
Президент Клаус наложил вето на закон, направленный против дискриминации. В Граце-Кралово начался съезд оппозиционной коммунистической партии. Чехия запустит в пробный режим радар НАТО в Моравии. Президент Чехии Вацлав Клаус наложил вето на закон, направленный против дискриминации. По мнению главы государства, данная норма не представляет собой ничего нового по сравнению с тем, что уже содержится в чешском законодательстве. То, что закон предложила и одобрила Еврокомиссия, настаивающая на его принятии в странах ЕС, по мнению Клауса, является неуместным аргументом. Еврокомиссия определяет цели, в то время как способы их реализации должны оставаться за самими государствами, написал президент в письме, адресованном спикеру Нижней палаты парламента Милославу Волчаку. Депутатам вновь придется обсудить данный законопроект. В городе Градец-Кралово начался съезд оппозиционной коммунистической партии Чехии и Моравии, которая в минувших парламентских выборах оказалась на третьем месте. Участие в заседании, в знак протеста против которого собралось несколько националистов из народной партии, принимает порядка 300 делегатов. Коммунистам предстоит выбрать новое руководство. Ожидается, что нынешний председатель партии Войтех Филипп останется на своем посту. Председатель Чешской социал-демократической партии Ежи Поробок собирается в конце лета посетить Беларусь. За месяц до начала парламентских выборов в этом государстве он хочет поддержать белорусских социал-демократов. Об этом глава крупнейшей в Чехии оппозиционной партии сообщил в пятницу на встрече с представителями оппозиционной белорусской социал-демократической партии, с которыми он подписал договор о взаимном сотрудничестве. С призывом поддержать белорусских социал-демократов Поробок обратился и к другим членам Европейской социалистической партии, с представителями который он встретился в Праге на конференции к 40-летию Пражской весны 1968-го. С 1 июня сего года чешская армия запустит в пробный режим работу радарной станции НАТО, построенной в Моравии на Аустерлицком поле. Создание объекта обошлось альянсу в 500 000 000 крон. Ныне здесь устанавливается техника. Целью радара является повышение обороноспособности Чехии. Большинство воздушного пространства страны охраняется радарами, расположенными на территории Германии и Польши. Защищенность Моравии и прилегающих областей была недостаточной. Строительство радара сопровождалось протестами со стороны местных жителей, убежденных в том, что военному объекту подобного рода не место рядом с могилой мира, мемориалом, воздвигнутым здесь в память о военных, погибших во время Аустерлицкого сражения или битвы трех императоров в 1805 году. 9 июня в Чехии пройдет забастовка учителей. Такое решение было принято в пятницу на внеочередном собрании представителей школьных профсоюзов. На прошлой неделе правительство обещало, что на зарплату учителей будет предоставлено дополнительно 500 000 000 крон. В этом году и 250 000 000 в следующем. Профсоюзы, однако, требуют увеличения бюджета на 3 миллиарда с тем, чтобы зарплаты росли не только у педагогов, но и других работников школ. Министерство образования утверждает, что планируемая акция протеста не приведет к изменению ситуации. Дата проведения демонстрации была выбрана с учетом того, что 9 июня будет заседать Кабинет министров. И о погоде в Чехии пасмурно. Во второй половине дня ожидаются грозы, возможен град. Температура воздуха от 19 до 23 градусов Цельсия. Выпуск новостей Радио Прага подготовила Ольга Калинина.
Добро пожаловать на волнах Радио Прага. В студии работает Либор Кукал. Сегодня мы расскажем вам о том, как чешские ученые работают со взрывами во Вселенной, так называемыми гамма-всплесками. Но это не все. Далее историческая рубрика о чешских легионерах, ну и также культурная рубрика «Богема с Ларетой Вашковой». Ей и слово.
Сегодня мы, как и обещали, продолжим рассказ об открывшейся в пражском выставочном зале Вальдштейнской Яздарны в конце апреля экспозиции китайской живописи тушью XX века. В полном объеме, а это приблизительно 260 картин, экспозиция практически ни разу не была представлена на всеобщее обозрение, хотя почти целиком была сформирована до конца 60-х прошлого века, рассказывает куратор выставки Михаила Пейчохова.
V roce 52 vznikla sbírka orientálního umění a vlastně v těch 50. letech se hodně ještě...
Kolekce orientálního iskustva vznikla v 1952 году и на протяжении 50-х многие произведения еще приобретались в Китае или были получены в качестве дара. Уже тогда обсуждался вопрос о том, что надо бы систематизировать их и устроить выставку. Я слышала, что первая крупная презентация китайской живописи должна была состояться в 1968 году, но вторжение чужих войск в Чехословакию этому помешало. Потом задумку отложили на долгие годы, и когда я начала работать в музее в 2001 году, мне доверили разработку концепции выставки.
Первые экспонаты в Чехию в 20-30-е годы прошлого столетия привез чешский художник и коллекционер Войтех Хитил. К слову, благодаря его стараниям была собрана приблизительно треть чешской коллекции. Выбор произведений, к которому склонялся этот академический художник, был во многом случайным. Он приобретал работы тех мастеров, с которыми дружил или был знаком. Остальные просто не попадали в его поле зрения. Однако, в силу того, что он был единственным из чехов, которые в то время интересовались китайским искусством и находились в Пекине, ему удалось собрать широкую коллекцию художников пекинской школы. Позже оказалось, что весьма ценную. Иные коллекционеры, которые в то время жили в Шанхае или в других городах, такой возможности были просто лишены. После Второй мировой войны уровень чешских синологов был достаточно высоким. А так как отношения между Чехословакией и Китайской Народной Республикой в то время были весьма дружественными, чешская коллекция ориентального искусства периодически пополнялась.
I ti Číňani se snažili nabídnout to nejlepší, co v té době bylo. Ty nejlepší malíři nebo ty, kteří byli
tam. Sami Kitajci předlagali Čechům to, co считали ценным. Это были работы признанных художников, занимавших определенные позиции в Академии искусств. Можно сказать, что картины для наших делегатов представители Китая даже активно выискивали. Подобная практика в Китае существовала и по отношению к представителям Румынии, Болгарии или ГДР. Однако там, видимо, синология не была на таком высоком уровне, или же в этих странах не было столь высокого числа сильных синологов, интересовавшихся культурными ценностями, как в Чехии.
Минимально, я не знаю о том, чтобы там просто столько людей се о то занимало.
Наиболее обширно в пражской коллекции представлено творчество представителя пекинской школы Чхи Пайши. Он умер в 1957 году.
Ten případ, že právě tak jako zvláštní v tom, že jednak tvoří velice tradiční technikou a tradičními...
Особенность творчества Чхи Пайши состоит в том, что он применяет традиционные приемы и сфокусировал свое внимание на простых объектах – креветки, крабы, цыплята, или на его картинах мы видим листья капусты, камелию, причем эти же изображения очень красочны. Он, в отличие от классических мастеров, не боялся яркого и экстремального цвета. Работы Чхи Пайши нравятся современным художникам и почитателям искусства, так как они оценивают в них современный подход. Данные картины представляют лишь фрагмент природного мира и не являются изображением пейзажа.
С того природного света, не то, как целый комплекс новой краины, небо так.
Рассказывает Михайла Пейчухова. Среди традиционалистов, значение которых, однако, сказалось и за границами Пекина, в пражской коллекции представлены Пхужу, Чанг Тачхиен, Хуанг Пингхунг и многие другие. Любопытно, что Пхужу был двоюродным братом последнего китайского императора и провел молодые годы в императорском дворце, где мог изучать богатые коллекции старой китайской живописи. Позже он стал одним из последних художников-интеллектуалов, или, как их еще называют, художников-литераторов Китая, творчество которых является свитком поэзии, каллиграфии и живописи. После победы коммунистов в 1949 году ему пришлось эмигрировать в Тайвань.
Takže právě spousta malířů jezdila do Japonska, pak později v těch desátých letech.
Многие китайские художники в начале прошлого века начали за границы своей родины изучать иные техники живописи, включая западные. Они уезжали в Японию, а в 20-30-е годы в Европу и стремились реформировать традиционное китайское изобразительное искусство и в целом китайскую культуру. Их творчество также было представлено в пражской коллекции. Но традиционалисты были уверены, что дело не во внутреннем культурном застое, а в политических обстоятельствах, и культура несет в себе потенциал дальнейшего развития старых традиций.
15-го столетия. Так же это их спецификум.
Именно в этом и заключена специфичность подхода традиционалистов. И многие их работы, которые можно видеть на Пражской выставке, напоминают работы старых мастеров XIV-XV века, хотя и были созданы в прошлом веке. Существует и разделение на два лагеря живописцев – профессионалы и литераторы, замечает Михаила Пичохова.
Это оппозиция между литератской и профессиональной мальбой.
Можно сказать, что литераторы находились в оппозиции по отношению к профессиональным художникам, которые подчинялись требованиям патрона, заказчика, вообще рынка. Литераторы же творили по внутренней потребности и с целью преодоления препятствий на пути своего духовного развития.
Оппозиционеры также изображали пейзаж или работали в иных жанрах. Однако наиболее излюбленными из мира флоры были те растения, которые литераторы считали носителями особенных моральных ценностей, например, бамбук или орхидея, в отличие от фаворитов традиционных художников, писавших камелии или пионы. Цветок пиона в Китае, к примеру, был связан с пожеланием рождения многочисленного потомства и являлся символом долгой любви. Во многих китайских легендах дух пиона воплощен в образе прекрасной девушки. А нам остается лишь добавить, что выставка китайской живописи продлится до 2 октября, после чего картины, скорее всего, вновь как минимум на 20 лет будут спрятаны в депозитарии Чешской национальной галереи.
Чешская академия наук и консорциум Astrolab Brno разработали телескоп-робот D50. Благодаря данному прибору в конце апреля сего года сотрудники обсерватории в Онджеове впервые в истории этого учреждения зарегистрировали оптическое излучение космического явления, известного под названием гамма-всплески. Подробности в рубрике «Это придумали чехи» с Ольгой Калининой.
Гамма-всплеск является разновидностью катастрофического гравитационного коллапса одного или пары объектов звездного происхождения, поясняет заведующий группой ученых, проводящий испытание D50 в обсерватории Института астрономии при Академии наук в Онджеове, доцент Рене Гудец.
Речь идет о самых сильных взрывах во Вселенной, самом большом освобождении энергии. Подобные явления происходят на огромных расстояниях, поэтому с точки зрения науки они чрезвычайно интересны.
О гамма-всплесках стало известно в 60-е годы прошлого века, после того, как США запустили в космос спутники-разведчики Вэла. Исключив, что речь идет о советских ядерных испытаниях, в 1973 году армия передала полученные данные ученым, которым в то время об этом явлении не было известно, так как наземные приборы определить его были не в состоянии. Феномен после свечения всплеска впервые был обнаружен в 1997 году. Регистрация оптического излучения гамма-всплеска в Онджиеве с помощью низкобюджетного телескопа робота D50 состоялась через 4 минуты после сигнала со спутника SWIFT. Чуть раньше на него обратил внимание находящийся в Испании телескоп-робот BOTES-1, с которым совместно работают астрономы Гренады и Онджиева. В соответствии с датой исследования оно получило номер GRB-080430 или 30 апреля 2008 года.
Существует две основные группы гамма-всплесков. Большинство из них, к которым относится и то явление, которое наблюдали мы, скорее всего связано с прекращением жизни крупной звезды в пределах далекой галактики. В результате этого выделяется большое количество энергии. Незначительное число всплесков возникает и за счет столкновения двух нейтронных звезд. Нечто подобное могло бы возникнуть и в нашей галактике, и это бы оказало влияние на жизнь на Земле. К счастью, такая форма всплесков встречается довольно редко.
D50 является прибором ньютоновского типа, диаметр которого составляет 50 сантиметров. Создан он был при поддержке Академии наук Чешской Республики в сотрудничестве с консорциумом Astrolab Brno.
Главная заслуга при создании этого телескопа принадлежит Цирилу Палашику, изучавшему строение подобных приборов и стремящемуся создать современную конструкцию. Именно благодаря ему появилась отличная оптика. В свою очередь консорциум из города Брно занимался реконструкцией уже существующих частей прибора, его монтажом и установкой. Чрезвычайно важным стало участие Петра Кубанека, разработавшего программу, благодаря которой телескоп управляется с помощью компьютера. Таким образом, прибор сам, без помощи человека, может повернуться туда, куда укажет спутник.
D50 зарегистрировал оптическое излучение гамма-всплеска уже дважды, во второй раз в ночь 6 на 7 мая 2008-го. По мнению астрономов, способность различать даже слабые сигналы свидетельствует о высококачественной оптике нового прибора. Компьютерная система управления должна обеспечить его направление в нужную точку по команде, переданной по сети, а также способность делать ночные снимки.
С нашей точки зрения принципиальным является то, что речь идет о крупнейшем телескопе в Чехии, который полностью автоматизирован. В настоящее время он все еще находится в испытательном режиме. Телескоп является результатом объединения астронавтики, астрофизики, информатики с целью служения людям и науке.
Где можно будет узнать о результатах проведенных исследований?
Поскольку гамма-всплеск был зарегистрирован как нашим телескопом, так и в Испании, результаты научного анализа данных будут опубликованы совместно в европейском журнале «Астрономия и астрофизика».
И в конце нашей программы мы вернемся к одному из выпусков рубрики «Исторические прогулки». Ольга Васенкевич рассказывала о чешских легионерах в России. Сегодня мы повторяем эту рубрику.
В нашей прошлой передаче, посвященной деятельности Чехословацкого легиона на территории царской, а потом уже советской России, мы рассказали вам о том, как же образовалась на территории России чехословацкая дружина, какие цели она преследовала и на чьей стороне сражалась. Сегодня мы продолжим наше повествование рассказом о том, как чешские легионеры возвращались домой и что они оставили после себя в России. Итак, цели легионеров были предельно ясны – добраться домой. Однако поджимаемые с одной стороны красными, а с другой не имея союзников, которые могли бы им помочь добраться домой, легионеры были вынуждены продвигаться вглубь на Урал, где в это время господствовали свои правила. 18 ноября 1918 года вся власть в Сибири перешла в руки Колчака, который не оставлял надежд вернуть Россию к временам царизма. Тогдашнее сибирское правительство как раз отвечало представлениям, как должна выглядеть антисоветская власть. Оно состояло из демократов, социалистов и меньшевиков.
До мая 1987 года, до начала мятежа, были чехи абсолютно нейтральные, ни с красными, ни с белыми. После того, как им казалось, что есть угроза из страны красных, вы знаете, они как-то не хотели быть казнены, странные чехи. После этого у них было большие симпатии к белым, но, например, если смотрите на то, кого они поддерживали больше, по-моему, было больше симпатии, скажем, демократической оппозиции, которая была в Самаре, чем постцарской оппозиции. Потому что ужасная гражданская война тоже между разными белыми, например, между Колчаком и собранием самарским. И в конце концов Колчак, его омская столица, остались почти единым центром белых в России. Но открытую чехи воевали против большевикам летом и начало осенью 18 года.
Рассказывает специалист по деятельности чехословацких легионов в России и дипломат по вопросам энергетической безопасности Министерства иностранных дел Чешской Республики Вацлав Бартушка. Таким образом, у легионеров просто не оставалось другого выхода, как договариваться с белым подпольем, которое к этому времени уже действовало во всех городах по Транссибу и также искало контакты с чехословаками. Без белых, а точнее без их победы, чехи в сложившихся условиях просто не смогли бы выбраться из России. При этом некоторые российские источники до сих пор утверждают, что без чешского мятежа гражданской войны могло бы и не быть. Однако взгляды на этот вопрос, как и на многие другие, расходятся. После успешного мятежа чешские легионеры продолжали наступать, захватив Екатеринбург, где незадолго до их подхода была расстреляна царская семья. И это еще один спорный вопрос, почему чехи, так или иначе поддерживая белое движение, не приложили усилий к тому, чтобы спасти царя Николая II и его семью.
Всегда, когда я в России скажу, что я интересуюсь нашими легионерами, которые вы называете белочехи, почти всегда мне все ругают. То красные, потому что они воевали с большевиками, то белые, потому что они не помогали достаточно, то монархисты, потому что не спасали царя. Я был в Екатеринбурге несколько раз, на месте бывшего дома Ипатьева. Слышал, там сейчас стоит большая церковь. Я там был несколько раз послушать разговоры попа. И слышал очень интересную штучку от него в 1997 году. Это была еще маленькая часовня, не этот большой храм, который там сейчас. В этой часовне стоит поп. И поп говорит вот людям: здесь венгерские евреи, большевики, убили нашего царя, потому что чехи очень медленно ушли на Екатеринбург. Интересная штучка. А русские здесь где? Тут только венгерские евреи и чехи. А русских там не было? Или что? Не было Свердлова, не было коммунистов. Так что, и с точки зрения российской истории, гражданской войны, все выступление чехов и чехословацкого корпуса – это маленькая деталь.
И вот еще один спорный вопрос, который по сей день не дает покоя историкам. 6 августа 1918 года Казань была захвачена отрядом белогвардейского полковника Капеля. Через 10 дней, 16 августа, захваченную в Казани часть золотого и серебряного запаса Российской империи под охраной отправили в Самару, где заседала разогнанная большевиками Кумуч. Из Самары золото на некоторое время перевезли в Уфу, а в конце ноября 18 года золотой запас Российской империи был перемещен в Омск под охраной чехословацкого корпуса и поступил в распоряжение правительства Колчака. По предварительным данным, в Казани было захвачено 657 миллионов рублей золотом, однако при переучете в Омске обнаружился только 651 миллион рублей. На этом основании некоторые источники утверждают, что недостающие 6 миллионов были украдены чехами. Однако Вацлав Бартушка в этом отношении высказывается осторожно.
Чехословаки взяли царскую золотой запас России в Казани и передали это большевикам в Икутске вместе с Колчаком в конце своего пути. За это золото и за Колчака они могли уйти в Мирну через Владивосток, вернуться домой. Есть документы, которые подписали большевистские комиссары, которые принимали это золото и золотой запас России в Иркутске, которые пишут, что здесь, где находится, сколько килограмм золота, сколько чего, где. И что советская власть это взяла, это приняла. Люди любят конспиративные теории, но мне кажется, что если бы чехи с собой взяли несколько тонн золота, это бы где-то появилось.
Однако это, возможно, в действительности где-то появилось, а именно в Праге. Кроме недостающих 6 миллионов, после путешествия золота из Омска в Иркутск недосчитались еще 4-5 миллионов. По одной из версий, эти 4-5 миллионов тоже были прихвачены чехами. В поддержку этой версии существует письмо будущего президента Бенеша, командованию легиона, в котором он выражает заинтересованность в закупке золота и других драгоценных металлов. Еще одним основанием для этой версии служит то, что вернувшиеся на родину легионеры основали собственный банк – Легиобанк, ставший одним из крупнейших банков Чехословакии. Как же так?
Легиобанк был банком людей, которые были легионеры во Франции, в Италии, в России. Там, прежде всего, были достаточно большие деньги, которые правительство Чехословакии выделило для ветеранов Не только легионеров, но только тоже для ветеранов войны. Потому что большинство чехов воевало в составе Австро-Венгрии, как нормальные австро-венгерские солдаты. Это было очень большие экономические поддержки для ветеранов. Так что мне кажется, что Легия Банкадзак родилась здесь. Если это из золотого запаса рассвета. Я слышал много версий. Не сомневаюсь о том, что многие из людей, которые были где-то поблизко этого золота, взяли чуть-чуть. Мы все люди. И во время войны, если там где-то идет поезд, в нем несколько вагонов золота, не сомневаюсь о том, что многие что-то украли. Но тоже не сомневаюсь о том, что большинство этого запаса вернули большевикам в Иркутске вместе с Колчак. Потому что если бы этого не было, им было бы очень трудно уйти из России.
Однако довольно скоро победоносное шествие чехословаков подошло к концу. Красная армия сумела оправиться от поражений и перешла в наступление. В сентябре 18 года части Красной армии освободили Казань. Вскоре чешские части были сняты с фронта и отправлены в тыл на охрану Транссибирской железной дороги. Так сложился серьезный конфликт между чешским командованием и правительством Колчака. Чехословаки старались дистанцироваться от политики, проводимой колчаковцами, о чем они заявили в меморандуме. Под защитой чехословацких штыков местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Мы сами не видим иного выхода из этого положения, как лишь в немедленном возвращении домой. Колчак в ответе на меморандум проследил связь меморандума с попыткой большевистского восстания во Владивостоке и обещал ответить на это вооруженной борьбой. В этих обстоятельствах чехословацкое командование принимает решение об уходе чехословацких частей из России. На этом вторая часть нашего рассказа об истории Чехословацкого легиона в России подходит к концу. Продолжение этой истории вы услышите в следующей нашей передаче «Исторические прогулки». С вами прощается в студии Ольга Васенкевич.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über